Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В студии Сергей Медведев. Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, в разрушенном войной Нюрнберге, в спешно восстановленном Дворце правосудия, в зале номер 600, начался величайший судебный процесс в истории – Нюрнбергский процесс. В свое время он вызвал весьма двойственное ощущение. С одной стороны, это действительно было торжество правосудия. Зло нацизма было не только побеждено, но и наказано. С другой стороны, в Германии его часто называли «судом победителей». В него не вошли такие эпизоды, как Катынский расстрел, как бомбардировка Хиросимы, как бомбардировка Дрездена. Так чем же в самом деле был Нюрнберг? И нужны ли нам его уроки в 21 веке? Говорим сегодня в нашей программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
75 лет назад в немецком городе Нюрнберге начались заседания Международного военного трибунала, одного из главных судебных процессов в истории. Город был выбран не случайно. Он многие годы являлся местом съездов и парадов национал-социалистической немецкой рабочей партии. Решение о проведении процесса было принято в 1943 году, еще в разгар войны, а окончательный проект был подтвержден на Ялтинской конференции. Международный статус процесса стал возможен во многом благодаря конференции в Сан-Франциско в апреле-июне 1945 года о создании ООН. Согласно уставу, трибунал имел право судить и выносить решения в отношении и индивидуальных лиц, и членов нацистских организаций. На скамье подсудимых вся правящая верхушка Третьего Рейха, государственные и военные деятели, финансисты и промышленники, дипломаты и архитекторы. Все преступления были выделены в четыре категории – против мира, против человечности, военные и нарушение законов войны. На протяжении долгого времени в ФРГ процесс пренебрежительно назывался «судом победителей», что солдаты вермахта не виноваты в политических преступлениях и действиях гестапо. Однако уже на самом процессе демонстрировали документы о варварских методах ведения войны на Восточном фронте, жестокое обращение с военнопленными, выжигание сел и уничтожение жителей на оккупированных территориях. Впервые четко был описан Освенцим. Лагерь был рассчитан на истребление более 30 тысяч человек в день. 30 сентября и 1 октября 1946 года были оглашены приговоры главным нацистским преступникам. 12 из них были приговорены к смертной казни через повешение в переоборудованном спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Первым казнили бывшего министра иностранных дел Третьего рейха Йоахима фон Риббентропа. Герман Геринг за несколько часов до казни покончил с собой в камере, приняв капсулу с ядом. Но символичный акт все-таки состоялся. В зал внесли носилки с телом Геринга и поставили их под виселицей. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, связанные с ней организации и вся система гитлеровского режима должны быть уничтожены и предотвращена возможность их возрождения. К счастью, денацификацией было и судебное преследование тех, кто совершил преступление во время нацистской диктатуры. Это был один из самых крупных процессов в истории человечества. Он сыграл важную роль в формировании международного права и развитии взаимоотношений между государствами. Какое отношение к нему в современной Германии? Восстановил ли он справедливость? Принес ли очищение в Германию и нужны ли подобные процессы в будущем?
Обсудим эти темы с нашим гостем, историком Борисом Вадимовичем Соколовым. Добрый день.
Добрый день.
Во-первых, да, давайте по месту поговорим. Ведь, как я понимаю, формально процесс открылся в Берлине, но затем переехал в Нюрнберг, где спешно был восстановлен вот этот Юстицпалац, дворец правосудия. Почему все же Нюрнберг? Насколько он символически был важен?
Ну, Нюрнберг был партийной столицей национал-социалистической Германии, то есть это места партейтагов, и, соответственно, решили, что символично будет, если лидеры нацистской партии, нацистского государства предстанут перед судом народов именно в Нюрнберге.
Ну, как бы это и исторически одно из таких мест немецкой идентичности, место достаточно мифологизированное, еще от Вагнера идущее. И
ну, тут много что есть, да. Но главное здесь, конечно, была связь с нацизмом. То есть, что именно это была партийная столица. Из-за нее, кстати, были довольно ожесточенные бои в годы Второй мировой войны.
Да. Партийная столица еще потому, что это Бавария, да? Бавария как одна из, так сказать, ну, коренных земель нацизма.
В какой-то смысле, да, но с этой точки зрения столицей бы логично было бы провозгласить Мюнхен, но по ряду причин нацисты все-таки предпочли Нюрнберг.
Место, процесс сам по себе, как я понимаю, совершенно не имел прецедента ни до, ни после по масштабу вовлечения различных стран и потому, что собственно, закон формулировался по ходу самого процесса, да? Потому что перед самим процессом как бы не было четкой юридической рамки.
Не было законов, которые он мог применять. Но здесь играла роль то, что все-таки, наверное, такую ведущую роль в процессе играли именно американцы. В какой-то мере он отражал американскую систему права, то есть прецедентную. Он сам по себе должен был создать
прецеденты
для каких-то возможных процессов в будущем.
И здесь же очень интересно, потому что вот я сейчас, готовясь, читал очень много критики этого процесса, в том числе вот по порядку разберем. Закон имел обратную силу. То есть фактически, если взять это с точки зрения какого-нибудь солдата или офицера вермахта, он никаких законов Рейха не нарушал, когда он выполнял свои действия. Но затем это ему или ей вменялось в...
Нет, ну, как говорится, солдату, там, офицеру или генералу вермахта, ему инкриминировали все-таки не выполнение приказов как таковых, а выполнение тех приказов, которые были явно преступны. То есть уничтожение евреев, ну, содействие в уничтожении евреев или расстрел заложников, убийство мирных жителей, убийство военнопленных. Другое дело, что, в принципе, ну, вот я, скажем, беру убийство военнопленных, я не думаю, что это было очень справедливо судить, скажем, германских солдат, тех же самых или итальянских, за убийство военнопленных, потому что это в не меньшей мере практиковали все их противники, то есть это была и Красная армия, и американская, и французская, и британская. И с этой точки зрения было, в общем-то, несправедливо, что за это отвечали только немецкие там солдаты, офицеры и генералы, а союзные не отвечали. То есть, наверное, надо было как-то это дело амнистировать, но потом уже где-то в 46-м союзники начали более лояльно к этому подходить, и некоторые германские генералы, приговоренные за это к смерти, их в итоге помиловали все-таки.
Именно потому, что это было универсальной практикой?
Ну, потому что универсальной. Ну, вот Курта Мюллера, по-моему, командира дивизии, если не ошибаюсь, Гитлерюгенд, его, значит, во время сражения в Нормандии, ему инкриминировали расстрел там, ну, нескольких десятков канадских пленных. И там, значит, получилось так, что канадский генерал, который его судил, также и должен был конфирмировать этот приговор, как канадский представитель в Германии. И он тогда подумал, а если мы, так сказать, будем вот эту юстицию строго применять, тогда, по сути дела, никто и не будет брать никого в пленных, будут просто убивать, чтобы потом не попадаться за расстрел пленных. И, в общем, он отменил ему там смертный приговор, заменили, не помню, десятилетним, что ли, заключением. Ну, в общем, как-то стали это дело смягчать.
Но в целом очень интересно.
Да, но здесь, конечно, интересно все-таки не за убийство пленных, а то, что здесь впервые привлекались за то, что потом назвали геноцидом, то есть убийство людей на основе там расовой, национальной, религиозной принадлежности и преступление против мира, то есть планирование и развязывание агрессивных войн. То,
что и преступление хотели против человечности, по-моему.
Против человечности.
Впервые но это была как вот эта формулировка.
Да, это как раз то, что потом стали называть в значительной мере геноцидом. Хотя, например, преступление против человечности считалось и убийство мирного населения вообще.
Но это одна из юридических новаций, которая затем уже идет в трибунал,
да,
по Югославии, трибунал по Руанде.
Там, по Боснии и так далее. Да, это идет дальше туда.
Но вот сейчас мы затронули тему немецких офицеров, генералов, ведь тоже было очень много нареканий по поводу того, например, немецких свидетелей, то, что там был фельдмаршал Паулюс, который в тот момент затем был вообще персональным пенсионером в Советском Союзе, и он выступал одним из свидетелей обвинения, что вызвало большие протесты обвиняемых.
Ну а какие тут протесты? Ну какие-то фельдмаршалы находились в плену у западных союзников, какие-то находились в Советском Союзе. какая здесь принципиальная разница с точки зрения
но
процесса?
То, что да, кто вовремя сдался, тех и не судили. Или тот же Гудериан, который тоже затем стал советником Аденауэра.
Ну, Гудериан вообще, так сказать, избежал какого-либо судебного преследования. Почему? Такие фельдмаршалы, ну, Кессельринг получил высшую меру, но потом ему заменили, в конце концов освободили. Манштейну дали 18 лет за тактику выжженной земли, вот, за преследование евреев, например, в Крыму. Хотя там это формально подводилось под то, что евреи шпионы, вот если почитать приказы Манштейна. Ну, понятно, что это, так сказать, было продолжение расовой политики.
И с другой стороны, тоже интересно, что, например, Шпеер был фактически оправдан.
Ну нет, оправдан он тоже не был.
10 лет, 20 он получил.
10 получил только денег.
В том, да, в том, что -то сказали, что он как бы не знал о преступлениях, о концлагерях, что вот немцы
нет, что
затем...
Нет, он не знал об окончательном решении. Да. Правда, в общем-то, ну, так сказать, объективные исследователи указывают, что в знаменитой познанской речи Гиммлера, который, значит, познакомил гауляйтеров с особенностями окончательного решения еврейского вопроса. Это было сделано в воспитательных целях как раз осенью 43-го года, как раз свергли Муссолини. И вот чтобы ничего подобного у партийных бонс не возникло, значит, им было как бы все рассказано, чтобы они не могли потом от этих преступлений открещиваться. И там как раз упоминался Шпеер, что он там присутствовал.
То есть он знал. И вот,
но он там отрицал. Говорил, что я типа не присутствовал. Вот, конечно, знал.
Но в целом, насколько можно сказать, что были двойные стандарты, что полностью были исключены такие моменты, как Дрезден, как Хиросима, как...
Ну, понимаете, те же Дрезден, там те же Хиросима, они в определенной степени диктовались военной необходимостью тоже. Но так же, как и, так сказать, нацистские бомбардировки, которые были осуждены, там, бомбардировка Белграда, например, они, так сказать, ну, не имели чисто террористического значения, они имели также и какое-то военное значение. То есть здесь, в общем, сложно инкриминировать это одно, если другому-то это явно не инкриминируешь.
Я думаю, мы не можем не упомянуть, что Катынь, собственно, была обойдена.
Ну, Катынь и много других советских преступлений. В общем-то, Катынь – это не единственное советское преступление против человечества.
Ну, были и другие. То, что пытались ее поднять.
Ее пытались как раз нацистам приписать. Да.
Да, потому что Руденко, по-моему, говорил, что это известно, общеизвестно, что расстрелы осуществляли
айнзацгруппы. Была такая попытка, она провалилась. И тогда решили вообще вопрос Катыни не рассматривать, кто это и как сделал. То есть, может, немцы, может, русские, бог его знает. Вот. Но было же договорено между союзниками перед началом процесса, что какие-то обвинения в преступлениях против человечности, там, против мира в отношении союзников, они не будут рассматриваться. Почему, значит, были исключены протоколы секретные к пакту Молотова-Риббентропа?
Собственно, и Мюнхен 38-й год, и Молотов-Риббентроп.
Да, вещи, все они были исключены из рассмотрения. Конечно, если брать с точки зрения истории, это в какой-то мере был суд победителей, потому что реальные и возможные преступления победителей, они на этом процессе не рассматривались и вообще не рассматривались.
Но это убирает как-то моральное значение Нюрнберга? Или все же, так сказать, осуждение нацизма?
Да нет, на мой взгляд, это не подрывает тех вещей, которые там были сделаны. То есть была осуждена впервые вот агрессия против других государств, планирование агрессивной войны, нападение. Был осужден геноцид, то есть истребление евреев, цыган, каких-то других.
Ну, это вообще, да, юридическая рамка создана для всего международного права,
ну, да, большого
международного
для этого,
уголовного права
потом
и
это, как
транзитного
правосудия. Потом это распространили, допустим, на армянский геноцид, если брать Первую мировую
войну,
да,
и так
далее.
В этом отношении это, конечно, да, это было великое совершенно деяние, которое задало нам рамку, не знаю, мышления о международных отношениях.
Это было важно. Конечно, там были недостатки, но не могли не быть, потому что победители не могли себя судить это. Тоже
естественно,
было понятно.
Естественно. Программа «Археология. Прошлое». Продолжаем наш разговор о 75-летии Нюрнбергского процесса, о том, как он стал величайшим судом 20 века и нужен ли он нам подобные суды в 21 веке. Об этом рассуждает историк, доктор исторических наук Олег Будницкий в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Повлиял сильнейшим образом, собственно, Нюрнбергские принципы легли в основу международного уголовного права. И вот эти 7 принципов, которые были сформулированы на основе решения Нюрнбергского трибунала в 1950 году, они, собственно, и действуют до настоящего времени. Нюрнберг стал таким центром нацистского законотворчества, скажем так, и вообще нацистской местного сборища, ну, съездов, назовем. Эти сборища называли съездами нацистской партии, были приняты пресловутые Нюрнбергские законы, в частности, вот ограничивающие и законодательно обосновывающие преследование евреев в нацистской Германии, что со временем привело просто к геноциду, к истреблению. И в этом плане это было символическое место. Но конкретно Нюрнберг пострадал не в такой степени, как другие германские города, хотя старый город там был, в общем, разрушен, и они, вот, он сейчас восстановлен полностью. Наконец, там, собственно, судебное учреждение и тюрьма подземным ходом между собой соединены, что давало определенные гарантии, так сказать, безопасности. Отношение немцев менялось. Надо понимать, что все-таки то общество немецкое, которое, несмотря на там, действия по денацификации и так далее, все-таки освобождение от нацистского прошлого происходило постепенно. Невозможно было, хотя для этого были предприняты такие массированные попытки, очиститься полностью от бывших нацистских чиновников или людей, может быть, не нацистов по убеждению, но служивших этому режиму. Просто не было квалифицированных людей в достаточной степени. Откуда бы они могли взяться, когда вот страна находилась 12 лет под властью нацистов и, собственно говоря, сформировалось определенное поколение и определенная страта людей, которые все эти годы в той или иной степени сотрудничали с режимом или просто реализовывали его какие-то установки. И поэтому в Федеративной Республике Германии, наряду, скажем, с бывшими узниками нацистских концлагерей и людьми, преследовавшимися при нацизме и вынужденными уехать в эмиграцию и так далее, во властных структурах находились в том числе и те, кто служил нацистам или сам был нацистом в той или иной степени. И потом была же колоссальная травма. Ведь немцы себя расценивали как жертв, прежде всего.
Олег Будницкий в разговоре с Антоном Сергеенко. А мы продолжаем наш разговор с Борисом Соколовым. Борис Вадимович, немцы, отношение немцев к Нюрнбергу, как я понимаю, оно очень сильно менялось на протяжении десятилетий, по крайней мере, в 40-е и 50-е годы оно было очень, так мягко говоря, амбивалентным.
Да, мне кажется, что пока, условно говоря, у власти находилось вот это военное поколение, отношение было достаточно негативным к Нюрнбергу.
Даже при Бранте?
Ну, не при Бранте. Где-то, вот, мне кажется, перелом произошел примерно в середине 60-х годов. Угу. Конечно, Брант, так сказать, антифашист, боровшийся с нацистами, он никакого отношения к нацистскому режиму не имел. Но здесь важно было не в одном Бранте дело, а именно в смене поколения. То есть уже в активную жизнь вступали другие поколения, которые выросли не при нацизме. Это играло
и
роль.
И уже чисто поколенчески они, так скажем, предъявили этот счет поколению отцов.
Они предъявили счет поколению отцов. Плюс, конечно, пропаганда союзная. То есть государство первые 4 года германского государства не существовало. Почему, собственно, и проводился международный трибунал? Потому что Германия в этот момент не обладала государственной субъектностью вообще. И непонятно тогда, чей суд их должен был судить. То есть Германии как государства не было. Был контрольный совет союзников.
Ну да, ни на Западе, ни на Востоке.
Да,
процесс могли проводить. И, как я понимаю, но все-таки очень большое количество бывших членов НСДАП, потому что просто откуда было брать кадры, да? Ну, они пошли на госслужбу
любые,
в дальнейшем.
Любые, практически все чиновники в нацистской Германии должны были быть членами НСДАП. Партии, да. То есть, ну как ты будешь создавать, например, полицию, если у тебя нету кадров. Ну, естественно, там гестаповцев старались не брать, хотя, наверное, были исключения. Но криминальная полиция, да, она вся тоже была, все офицеры полиции, там какие-то чиновники, они тоже были в нацистской партии.
В МИДе, я слышал, чуть не треть ли чиновников была в западногерманском, это уже члены партии.
Ну, естественно, так, ну, это то же самое, ну, как в нашей стране, любой чиновник, более-менее номенклатурный, обязан был быть членом партии.
Хорошо, а простые люди? А, вот, ну, конечно, мы понимаем, что интеллектуалы вели свои дебаты. Был Ясперс с вопросом вины, вины и ответственности.
Хайдеггер, да. Хайдеггер. Все это было. Простые люди, они, конечно, были в значительной мере под влиянием нацистской пропаганды. Но, конечно, они пережили катастрофу 45-го, то есть крах Германии. То есть для них это была тоже такая травма. Конечно, многие разочаровались в нацизме, но, с другой стороны, многие считали при этом, что на Германию зря вешают всех собак, что союзники типа тоже были не ангелы, и поэтому, мол, несправедливо все это применять Германии.
Были же еще огромные репарации Израилю.
Были репарации Израилю, были репарации
между Бен-Гурионом и Аденауэром.
Да, были репарации странам победителям, и сейчас уже, конечно, Германия никому платить не будет.
Но они были закончены. Вы знаете, очень интересный вопрос, который, мне кажется, по крайней мере, вот когда мы росли, обходили стороной. А какой мере денацификация коснулась ГДР? То есть мы все время говорим о ФРГ. А что в это время происходило по восточную сторону занавеса?
Ну, там тоже проходила денацификация, хотя отдельные какие-то чиновники тоже они оказывались в итоге среди каких-то номенклатурных деятелей ГДР, тоже они были, но они все-таки были в меньшем, наверное, количестве, чем на Западе, потому что здесь в значительной мере играла роль коммунистическая иммиграция, вот эта вся привлекалась, они становились как бы чиновниками.
Мне кажется, что они сделали, они, по-моему, вытеснили вот эту вину туда, на Запад, что
да,
фашисты остались
ГДР
там,
как
а мы антифашисты.
ГДР, как бы, да, все были антифашисты, хотя понятно, что там были те же самые немцы, там где-то 17-18 миллионов, они точно так же были под Гитлером. Но другое дело, что в ГДР было сравнительно мало беженцев с восточных земель, они все-таки оседали преимущественно в Западной Германии.
Мне кажется, даже Берлинская стена называлась антифашистской стеной, что мы, так сказать, отгораживаемся от фашизма на Западе.
Ну, это в 61-м году отгораживались.
Да,
ну, не очень от фашизма, сколько цель-то была, чтобы не бежали восточные немцы в Западную Германию.
Ну, чисто риторически, да. И, насколько я вспоминаю, были какие-то показательные процессы.
Нет, там общее место было это обвинение Западной Германии в реваншизме. Это вот буквально до начала 70-х оно продержалось, вот до этой новой восточной политики. Договора тогда уже как-то обвинения в реваншизме сошли на нет. А до этого они были краеугольным камнем и советской, и восточно-германской пропаганды.
Последняя тема, наверное, которую мы успеем обсудить – Нюрнберг в 21 веке. Нужны ли нам новые Нюрнберги? И самый, наверное, вопрос, который постоянно поднимается в нашем общественном дискурсе – нужен ли России свой Нюрнберг над преступлениями сталинизма?
Это в любом случае будет не Нюрнберг, а это будет, условно говоря, некая конференция историков, ну, может быть, с участием юристов. Потому что, как мы понимаем, ни один участник сталинских преступлений – уже не сможет предстать перед судом. Поэтому, конечно, это уже не будет тот Нюрнберг, который был в 45-46.
Но, возможно, все-таки юридические квалификации и определения для учебников истории, для памятников?
Ну, так этим скорее должны заниматься все-таки историки. А юридически можно просто применять те же самые положения международного права, международного Нюрнбергского трибунала.
Те же преступления там, против человечества.
Да, их можно применять к каким-то советским деяниям. Ну, вот наиболее яркая Катынь. Ну, например, вот мне просто бросается в глаза. У нас же тоже был свой геноцид, тогда просто не было определения геноцида. Ну, а что другое, как не геноцид, это так называемые национальные операции НКВД, проводившиеся в 1937-1938 годах, по которым репрессировались неблагонадежные национальности. В первую очередь это были поляки, немцы, латыши.
Ну и затем переселение
там
народов.
И так далее. Нет, ну там-то было все-таки 300 тысяч с лишним человек расстреляно по национальным операциям.
Ну да, и даже можно вспомнить сейчас, скажем, даже в эти дни ноябрьские крымская операция, то, что десятки тысяч людей были расстреляны в Крыму, крымский геноцид Красной Армии.
Нет, были и преступления против мирного населения, то есть там в Германии вопрос идет. Ну, а, кстати, до сих пор, ну, это вопрос для историков, но это сейчас практически вряд ли возможно даже изучать. Во-первых, сейчас какие-то будут приняты юридические нормы, которые это просто, по всей видимости, поставят вне правового поля. Были же, так сказать, преступления красноармейцев на территории Европы, допустим. Это известно. Другое дело, мы не знаем там объема, сколько людей было убито реально, там ограблено, изнасиловано. Но чтобы было это точно.
В любом случае, Нюрнберг остается очень важным предупреждением. И вы знаете, я бы даже сравнил Нюрнбергский процесс с некой христианской эсхатологией, которая христианин, он ориентирован на страшный суд. Нюрнберг, так скажем, в международной мифологии остается некой метафорой страшного суда, некий небесный Нюрнберг.
Ну, воздаяние, да, еще
да,
земное.
Неизбежность, неотвратимость воздаяния – то, что не только поражение, но и воздаяние. И в этом отношении это не только исторический факт Нюрнберг, но это продолжающаяся история, которая необходима для повторения в 21 веке.
Да, но я бы, кстати, хотел, чтобы второго Нюрнберга у человечества не было, потому что очевидно, что второй Нюрнберг может быть только после примерно такой же войны, какой была Вторая мировая. Я бы очень хотел, чтобы такой войны человечество бы избежало.
Ну, тогда в этом смысле, конечно, хотелось бы, чтобы Нюрнберг состоялся в смысле некого глобального пакта памяти и меморизации прошлых
преступлений. Да, в этом смысле, да, это надо.
Спасибо, спасибо, Борис Вадимович. У нас в гостях был историк Борис Соколов. Это программа «Археология. Прошлое». Оставайтесь с нами.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.